Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте. В эфире программы «Хазин знает». Приветствую ее автора, экономиста Михаила Хазина. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте. Но автор — это все-таки вы, а я сюда как это прихожу.
Ну ладно, мы там дальше разберемся. Напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, во ВКонтакте, в Телеграме. По будням комментарии и вопросы приветствуются, которые можно также задавать через WhatsApp по телефону 968-766-3311 и телефон прямого эфира, напомню, 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона. Ждем ваших звонков. Михаил Леонидович, начнем вот с чего. Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры господдержки технологических компаний. Это же не только о материальной поддержке идет речь, в том числе и об условиях их развития в России. На ваш взгляд, чего не хватает для этого в стране?
Ну, вы знаете, по большому счету не хватает более-менее грамотного управления. Как это там смешно не звучит. Значит, дело в том, что для того, чтобы развивать высокотехнологические отрасли, нужны некоторые координирующие центры. Ну, как мы знаем, в Соединенных Штатах Америки, вопреки мнению о том, что это все как бы рынок, на самом деле в реальности этим занимается Министерство обороны и другого рода и разные там структуры при нем, типа DARPA. И они, к сожалению, колоссальные деньги вкладывают. У нас этого нет. У нас, безусловно, есть какие-то темы, которые развиваются тоже в рамках обороны, но при этом общего высокотехнологического институтов, которые бы занимались высокотехнологическим развитием, нет. Кроме того, в нашей стране, как мы знаем, очень высокий уровень коррупции. Спасибо либералам. Я в 90-е годы работал на госслужбе, и там было еще очень много абсолютно, как бы это сказать, честных и патриотичных советских людей. Я видел, как их выгоняют, истребляют. То есть приходят новые министры такого гайдаровского толка, собирают своих, значит, высшее руководство министерства и говорят: ну так, мы сюда пришли зарабатывать деньги. Значит, каждый из вас должен объяснить, сколько он будет приносить мне. Если как бы вы считаете, что вы для этой работы не приспособлены, ну, уходите сразу, чтобы у вас не было проблем. Вот. Ну, и понятное дело, вот так вот сверху. Значит, сильнее всего это началось после 96-го года, после выборов, и особенно после 98-го года, когда, ну, точнее сказать, после того, как ушло в отставку правительство Примаку. Значит, потом мы эту ситуацию как бы пытались изменить, но это уже было практически невозможно, потому что уже вся система была вот такая. И сегодня ликвидация этой системы — это колоссальная тяжелая работа. Посмотрите последнее, одно из последних как бы описаний в Телеграме у Рогозина. Да, вот он там описывает, как ему было тяжело, когда он решил, что надо в Роскосмосе справиться с коррупцией. Вот. И сегодня логика очень простая. Причем есть принципиальная разница между федеральным правительством и как бы некоторыми другими структурами, региональными в том числе. В региональных структурах подход такой. Человека, который это должен делать, вызывает и говорит: сколько тебе нужно денег? Он говорит: сколько денег? Ему говорят: ну хорошо, тогда, значит, вот пиши грант на сумму в 5 раз больше или в 8 раз больше. Но возьмешь ты из него ровно столько, сколько ты просил. Это считается конструктивный подход. А деструктивный подход, который в федеральном правительстве, там такой: выделено там 20 миллионов, а начальство сразу себе из них берет 10, Те, кто пониже, там начальники департаментов, замминистров, еще 5. Ну и все остальные, кто поменьше, там еще 2-3. В результате остается 2 миллиона, на которые максимум, что можно сделать, нанять каких-то консультантов, которые напишут внешне привлекательный отчет. Вот, собственно, вот на этом вот так вот все и живет. Разумеется, при этом говорить о каком-то развитии высокотехнологичных отраслей не приходится. А я могу вам сказать сразу, поскольку высокотехнологические отрасли по определению рисковые, мы никогда не знаем, выстрелят, не выстрелят, на то они высокотехнологичные. А развивать их под кредит под там, 18-20% невозможно. Это как бы бред такой, все тяжелый. Все, тема закрыта. То есть, иными словами, развивать можно только при условии, что кто-то выдаст целевой грант людям, про которых понятно, что они что-то могут сделать, и эти люди на этот грант что-то сделают. Но при этом не дай бог кому-нибудь об этом сказать, потому что тут же набегут потенциальные конкуренты, после чего все умрет довольно быстро. Да, и ключевая проблема состоит в том, что подавляющее большинство чиновников, которые, собственно, занимаются темой, и их экспертные институты, которые вокруг них, они вообще ничего не понимают в теме. И по этой причине, даже если вдруг появляется какой-то человек, который понимает, то он, его немедленно быстро выгоняют, чтобы он не путался под ногами и не мешал. Я просто могу рассказать смешную историю. Она, кстати, со мной уже два раза в этом году произошла. Значит, первый раз меня пригласили на Петербургский международный экономический форум. Первый раз, да, за всю историю его существования. И так получилось, что пригласили меня люди, которые где-то по бартеру получили несколько приглашений. Ну, я заполнил. Там надо заполнять анкету, а потом получать подтверждение. И вот нет подтверждения и нет подтверждения. И так получилось, что накануне начала форума я встречался с неким влиятельным человеком. И радостно ему сказал, что вот такая вот смешная история. Он позвонил другому, крайне высокопоставленному человеку. И тот сказал, как, опять? Его уже 4 раза вычеркивали. Ну, придется еще раз его обратно восстанавливать. То есть, люди, которые там занимаются бизнесом вот, на современном кризисе, да, им не нужны специалисты по кризису. Они уже все придумали, они уже все деньги распилили, все бюджеты, и любое появление человека, который скажет что-то не то, что они, у них вызывает очень сильное раздражение. Вторая история была буквально 3 дня тому назад, когда, соответственно, опять-таки мне позвонили люди, сказали, вот, Михаил Леонидович, вас очень хотят видеть в Владивостоке на Дальневосточном форуме. Я говорю, присылайте приглашение. Мне пришло официальное приглашение. Я своим сотрудникам велел связаться, да, с организаторами. Организаторы неделю не отвечали. А потом, соответственно, буквально уезжать надо, грубо говоря, в субботу, а они, по-моему, в пятницу утром дали ответ. Примерно следующее, что так и быть, мы вам разрешим не заплатить 350 тысяч вступительного взноса, но билеты на самолеты и гостиницы заказывайте за себе сами. Это я должен делать что? За полдня до? На свои деньги? Я не очень понимаю. Мне там делать нечего. Я там не вижу людей, которые бы что-то понимали в кризисе, в новый посткризисной мировой валютной системы, я там не знаю ни одного. Мне там не интересно. Если меня приглашают, я готов приехать, но тогда будьте любезны, сделайте это адекватно. Вот так. Поэтому я могу сказать с полной ответственностью, как человек, который с этим постоянно сталкивается, что специалистов по современному кризису, по динамике мировых финансов, мировой долларовой системы. Сегодня они в правительстве никому не интересны. Более того, они сильно мешают. Поэтому, а какой вы говорите? А тут вы говорите об инновациях. Я-то уже на эту тему 20 лет работаю, я там много книжек написал, и, в общем, все более-менее знают, что я в этом вопросе разбираюсь. А теперь представьте себе, что сидят вот такие вот распильщики, которые все уважаемые профессора, завкафедры, еще что-то. А тут приходит человек, который реально может что-то делать. Его тут же пинками прогонят, поскольку он что, претендует на наши... Вы что, охренели, что ли? Выгнать его. А лучше посадить.
Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет все-таки. Тем временем в Владивостоке стартовал тот самый Восточный экономический форум, о котором вы чуть выше говорили, и куда вас своеобразно пытались пригласить. Но, тем не менее, год от года значение все-таки этого форума для России растет. Там растет возможность привлечения к сотрудничеству восточных партнеров. Один из главных — Китай, понятное дело. В этом прослеживается ориентация России на Восток. Но не всегда гладко же это все происходит. По вашим оценкам, сейчас как с восточным вектором развития отношений обстоят дела у страны?
Вы знаете, я тут в данном случае могу сказать только одно. Скажите мне, пожалуйста, какой у нашей страны план? Вот у меня есть план. Я предлагаю сделать евразийскую валютную зону. Но с кем я ее должен делать, я не знаю. Единственный человек, который что-то понимает, это Сергей Глазьев. Будет ли он на Восточном форуме, я не знаю. Он, собственно, там тоже лишний. Вот. Но он хоть, по крайней мере, какую-то должность занимает. Все остальные, я не знаю. Да, вот у меня, я уже много-много-много лет не знаю, какой план существует в наших экономических и финансовых властей. Что они хотят? Вот. Вот вы попробуйте из документов Центробанка разобраться. Они понимают, что мировая долларовая система разрушается, что надо, соответственно, создавать крупные кластеры, валютные зоны, что надо, соответственно, радикально менять экономическую политику. Это же ничего нету. Поэтому я просто не понимаю, о чем разговаривать.
Так, если сейчас есть у нас возможность послушать звонок в прямом эфире, Михаил Леонидович, давайте. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Виктор Константинович из Москвы. Вопрос, Михаил Леонидович, можно?
Да-да, конечно, мы вас слушаем.
Михаил Леонидович, вы много лет критикуете Центробанк, Минфин, и причем очень жестко так обвиняете их практически в госизмене. Там деятельность их направлена против интересов России, нанесение огромного ущерба, миллиарды долларов. А они много лет молчат и ничего не отвечают вам. Не огрызаются, никаких там судов, исков. То есть почему, как вы думаете?
Знаете, насчет того, что не отвечают, это неправда. И существует тотальный запрет на приглашение меня куда бы то ни было. Тотальный. Я хорошо помню, когда Сергей Глазьев был советником президента, он попытался меня включить в пару экспертных советов. И, соответственно, тогдашний помощник президента по экономике Набиуллина меня оттуда немедленно вычеркнул. И сейчас происходит абсолютно та же самая ситуация. Не существует ни одного государственного института, в котором бы я хоть как-то присутствовал. То есть меня нету в официальной нашей государственной машине, меня не существует ни в каком виде. Что касается подавать в суды и всего остальное, вы уж меня простите, конечно, что надо публично это обсуждать. Вы попробуйте найти хоть одно слово неправ. Я-то, в отличие от этих людей, человек публичный. Я себе не могу позволить врать. Они реально, да, как бы, с точки зрения устойчивости национальных валют, мы регулярно занимали последнее место. То есть они демонстративно пренебрегали конституционной обязанностью Центрального банка. Они реально потеряли 300 миллиардов долларов. Они там... еще много чего, да. Они постоянно поддерживают отток капитала теми или иными способами. Понимаете? То есть, нет, разумеется, можно пытаться меня уничтожить, да, ну вот, посадить. Но я все-таки, ну, как бы проскочил этот уровень, да, то есть, если бы я бы начал бы так говорить 20 лет назад, скорее всего, были бы у меня проблема. Но с тех пор много чего написано, много чего сделано. Вот. Поэтому тут как раз я не вижу ничего удивительного.
Идет как идет, Михаил Леонидович. У нас еще один звонок, предлагаю тоже послушать.
Давайте.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
И... Меня зовут Павел, я из Дальнего Подмосковья.
Да, ваш вопрос.
Михаил Леонидович, несколько передач назад вы сказали, что вы писали письмо вице-премьеру Козаку с вашими предложениями, и ответа не получили. Ну, во-первых, у нас, насколько я помню, 11 вице-премьеров, а во-вторых, по закону, в течение 30 дней вам обязаны ответить тем или иным образом. Почему это не происходит?
Вы невнимательно слушали. Значит, я писал в 1999 году. Я уже ушел с госслужбы, но еще по старым каналам написал неформальную записку руководителю администрации президента Николаю Бордюшу. А потом эта записка попала Козаку, когда он занимался административной реформой. Вот. Он ее использовал. Это видно из, как бы, из той структуры правительства, которую он сделал. Но поскольку он, как и всякий юрист, больше смотрел на форму, чем на содержание, то по этой причине то, что я закладывал, там реального отражения не нашло. Ну, появилось слово «референт». Вот у меня было слово «референт». Да, вот он его включил. А до этого в раскладке должностей слова «референт» не было. Все.
Так, идем далее. В понедельник Мосбиржа приостанавливала торги на рынках валюты и драгметаллов. Сообщали, что произошла ошибка в конфигурации торговой системы валютного рынка. Вот интересно, вот наши слушатели так отреагировали. Мол, подозревают они, из-за высокой ли волатильности торги были приостановлены?
Это не ко мне. Я в этом ничего не понимаю, я не занимаюсь биржами, для этого есть специально обученные люди, вот есть там Володя Левченко, еще какие-то специалисты. Я в этом ничего не понимаю.
Хорошо, давайте послушаем звонок, уже еще один, третий по счету. Здравствуйте, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я такой вопрос. Скажите, Соединенные Штаты Америки обслуживают в полной мере свой долг или нет?
Нет, конечно, они обслуживают свой долг. Более того, стоимость обслуживания этого долга не самая высокая, была выше. Связано это с чрезвычайно низкими ставками. Кроме того, значительная часть американского долга находится в руках у Федерального резерва. И доходы от этого Федеральный резерв обратно возвращает в бюджет. По этой причине тут как бы все. В этом смысле все у них абсолютно нормально. У них проблема в другом. А у них проблема в том, что им надо постоянно увеличивать поддержку экономики. А на это денег нет. И если они начнут печатать, они могут печатать. У них немедленно подскакивает инфляция. И так запредельно высокая. Вот и все.
Следующая тема для беседы предлагается такая. Нефтегазовые доходы бюджета в августе оказались выше прогноза. Если прогнозы были на уровне 359,5 миллиардов рублей, то к ним в плюс в августе 85, почти 86 миллиардов рублей. Но России по-прежнему можно рассчитывать на солидное пополнение казны. И вот вопрос такой от слушателей. Но Запад, как мы знаем, собирается ввести предельные цены на российские нефть и газ. На что может рассчитывать Россия? И каких проблем стоит ожидать в связи с этим? Из-за того, что вот цены будут ограничены?
Знаете, анекдот есть старый. В зоопарке на клетке со слоном висит табличка. Слон съедает столько-то сена, столько-то кочанов капусты, столько-то моркови и т.д. и т.п. Удивленные туристы, что и вся вот прям вот так вот он столько может съесть, на что служитель, стоящий рядом с клеткой, говорит, ну съесть-то он съест, да кто же ему даст? Так и тут, кто же им даст ограничить цены? Не смешите меня. Прошли те времена. Нет, они просто не получится. Более того, у них все время что-то не получается. Вот, например, сегодня они очень сильно давили на ОПЕК+, чтобы те, соответственно, совершили нехороший поступок и, соответственно, как это называется, увеличили добычу. Они взяли и чуть-чуть, но уменьшили. Так что у Запада, у либерального Запада серьезные проблемы,
с которыми уже сталкиваются, и что будет, скажем так, ну, понятно, там осень, зима, еще, возможно, запасами они смогут обойтись, а вот что будет ранней весной и далее, вот здесь, конечно, большие проблемы. А у нас, Михаил Леонидович, еще звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Александр, звоню к вам из города Мурманск. Вот это услышал краем так уха, скажем, про эти про валютные эти резервы, которые мы благополучно оставили непонятно где, еще которые украдены, по большому счету. У меня возникла такая идея. Раньше я когда-то где-то читал, что вот раньше у мафиози у них была такая, ну, не традиция, а правило, когда они там заключали мировые какие-то свои соглашения, они брали какого-то одного своего ребенка и меняли семью. Ну, типа как заложники оставляли. Вот не может ли быть вот эти вот 300 миллиардов, по которым речь шла, не может быть ли это своего рода выкупом таким, понимаете? Мы же были в эту систему, вмонтированы. Ну и вот, может быть, это что-то, такая подушка была.
Спасибо за вопрос.
Знаете, о чем все дело? Дело в том, что, ну, во-первых, вот эта вот логика, да, выход с выкупом, да, вход рубль, выход 300 миллиардов, она все-таки работает далеко не всегда. Во-вторых, а что это нам надо это делать? Мы что, слабые, что ли? Скорее, это они слабые сегодня. К слову сказать, вот в отличие от большинства комментаторов, я совершенно не боюсь того, что там в Евросоюзе не хватит газа. Газа хватит, и нефти хватит по банальной причине, потому что они будут закрываться предприятия, они уже закрываются. И, соответственно, будет падать спрос. Ну, соответственно, будет расти безработица, будет падать уровень жизни. Людям будет тяжело покупать этот газ дорогой. Ну, что делать? Куда деваться? Ради того, чтобы наказать Россию, можно затянуть пояса. Настолько, что даже как бы перейти к голоду. Так что я бы ко всей этой ситуации относился бы достаточно философски. Ничего интересного не будет.
Ничего интересного не будет, и я так полагаю, что по поводу остановки, при остановке «Северного потока-2» у нас буквально остается 40 секунд. Стоит ли рассчитывать на то, что Европа согласится на запуск «Северного потока-2»?
Сегодня нет, пока нынешняя политическая элита нет. А вот годик через два всяко может быть.
Да,
дождь. Но уже тогда будет другая конфигурация, и не будет Евросоюза.
А возможно это случится по весне и по лету? Есть такие?
Это рановато.
Рановато, да? То есть все-таки нужно еще европейцам как можно дольше подумать.
Читом.
Да, ясно. Ну, у нас далее по курсу новости. Послушаем их и вернемся к обсуждению актуальных тем дня. Я напомню, это программа «Хазин знает». И с нами на связи экономист Михаил Хазин.
«Хазин знает».
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
— Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Татаренков Трофим, он же известный в сети как Тро Барбаросса. Наше популярное в Ютубе шоу «Изолента Лайф», которое помогает вам каждое утро правильно понимать происходящие события, теперь на радио «Спутник» каждый день с 9 до 12 утра. Не пропустите. Всем привет.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал к необходимости сохранения безопасности ядерных объектов на Украине, в том числе на Запорожской атомной электростанции, передает Франс-Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. По его мнению, этого можно достичь только путем вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Отмечается также, что Макрон расспросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах. Ранее украинский лидер заявил, что провел полуторачасовой разговор с президентом Франции. Зеленский утверждает, что рассказал Макрону о ситуации на фронте и скоординировал с ним дальнейшую военную помощь от Франции. Собеседники обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Предложенные «Новатэком» решения по газификации Камчатки важны, их нужно поддержать государственным финансированием береговой инфраструктуры, заявил вице-премьер России Александр Новак. Ранее в понедельник глава «Новатэка» Леонид Михельсон на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки у Владимира Путина сообщил, что компания готова строить инфраструктуру под газификацию полуострова. Он отметил, что «Новатэк» разработал и согласовал основные техрешения по созданию инфраструктуры для приема СПГ в Петропавловске-Камчатском. При этом, по словам Михельсона, компании необходима дополнительная ресурсная база с соответствующими условиями при лицензировании. А пока «Новатэк» предлагает рассмотреть поставки газа в Петропавловск-Камчатский с проекта «Сахалин-2», добавил Михельсон. Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Там отметили, что обсуждаются только трансграничные операции. Ранее в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. Защита подала апелляционную жалобу на приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров. Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Собравшиеся у штаб-квартиры консервативной партии британцы освистали Ли Страсса, которую избрали новым премьер-министром Великобритании. Присутствующие выкрикивали фразу «Борис Джонсон, второй раунд», пишут СМИ. Ли Страсс стала новым лидером консерваторов. Она обошла по голосам своего оппонента Риши Сунака. В должность премьера официально она вступит во вторник, 6 сентября. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают.
Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
студии Олег Обухов. Рекомендую скачать приложение «Радио Спутник». Это можно сделать в Apple Store, Google Play, также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». В приложении можно слушать прямой эфир или программы в записи. И телефон прямого эфира, напомню, 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона, по которому можно позвонить и задать в прямом эфире вопрос. С нами по-прежнему на связи экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, в продолжение темы энергетического кризиса в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически и аргументированно отвергает попытки возложить на Россию вину за сокращение поставок газа в Европу. Но Европа-то стоит на своем, там во всем винят Путина, однако в это уже не верит простой народ. В европейских странах уже начались митинги, мол, почему из-за санкций против России должны страдать мы, и как долго политики Евросоюза будут игнорировать глаз своего народа?
Кошка бросила котят, это Путин виноват. Зайку бросила хозяйка, кто виновен, угадай-ка. Ну и так далее.
Да.
А что вы хотите? Это люди. Ну вот смотрите, да, вот Джонсон. Джонсон захотел в мае прошлого года встретиться с Путиным. Путин ему сказал, Британия должна взять на себя ответственность за отравление Скрипалей. Ну, или признать, что отравления не было, была мистификация. Джонсон, ну, он как бы сделал шаг, который явно мог сделать, а именно предъявил документы, что подать в суд Великобритании на Россию не может. Через болгарскую блогершу, я про это много раз рассказывал. А, соответственно, вот признать, что это сделали спецслужбы Великобритании, он не смог. Ну, или не захотел. Хотя ему было очень нужно встретиться с Путиным. Так и тут. Все эти люди на протяжении многих лет несли пургу о фашизме в России. Ну, тут-то понятно. Это как бы чисто симметричная ситуация. Поскольку мы обвиняем режим киевский в явных признаках фашизма, то само слово уже стало гулять, поэтому, соответственно, надо его, значит, перекинуть на Россию. В отличие от нас, у них аргументов нету, и по этой причине у них проблемы. А ну, как бы аргументы типа того, что Россия обстреливает Запорожскую атомную станцию, в которой расположены тяжелое вооружение, которое обстреливает Украину, мы выкидываем, да, как отметаем, как бессмысленно. Вообще, надо заметить, это очень интересное место. Значит, дело в том, что западная пропаганда стала проигрывать. Вот именно последние там, месяц-полтора. Почему? Дело в том, что она очень мощная. И по количеству пропагандистов, и по вложенным деньгам, и по техническому оснащению, и по всему остальному. Ну и по как бы абсолютно тоталитарному устройству западного общества и абсолютно демократического нашего. То есть у нас, например, вот послушать украинскую пропаганду ничего не стоит. Ну там заходи в Телеграм или там еще куда-то. А вот на Западе прослушать нашу большие проблемы. То есть вы так просто не увидите. Все каналы заблокированы и т.д. и т.п. В этой ситуации ключевой момент – это то, насколько вот эти вот разные пропагандистские уловки друг с другом соотносятся. Иначе могут возникнуть проблемы. Знаете, как в известном анекдоте про Рабиновича в бане, который выходит из парилки, а друзья ему говорят: «Рабинович, вы определитесь, или крестик снимите, или трусы наденьте». Вот понимаете, вот история с Запорожской станцией – это ровно та же самая ситуация. История про то, что Россия обстреливает Запорожскую станцию, ее можно рассматривать, да, как некоторую версию. История про то, что Россия в Запорожской станции ставит тяжелое оружие, орудие тоже можно рассматривать. Но когда вам эти две независимые линии пропагандистские сталкиваются, то у любого нормального человека вот, остатки волос на голове у меня там начинают вставать дыбом. Так не бывает. Вот в этом вся проблема. Да, они сочинили столько сказок, что эти сказки стали друг другу противоречить. А российская версия, она может кому-то не нравиться, но она абсолютно не самопротиворечива. И в результате люди, которым там денег все меньше, газ все дороже, электричество все дороже, жить все тяжелее. Они начинают задаваться вопросами. Ребята, а что это вы врете-то все время? Понимаете, когда вам, когда вот, вот или тут врут, или вот тут врут. А исходя из логики, скорее всего, врут и тут, и тут. Потому что так нельзя. Да? Если у вас работает пропагандистская машина, и она так не может, что здесь врет, а здесь правду говорит. Да? Она должна более-менее одинаково работать. Все. В результате уровень доверия к России растет. Ну, еще одна аналогичная история. Это Россию обвиняют в том, что она не поставляет газ, придумывая разные объяснения, почему нужно закрыть Северный поток. А с другой стороны, идет пропагандистская накачка, мы должны отказаться от российского газа. Ну вот, объясните, да, если вы хотите отказаться, чего вы обвиняете Россию? Ну, как вы хотите, она вот идет вам навстречу. Ну и так далее и тому подобное. То есть это, в общем, на самом деле очень такая, как бы, в общем, как показывает опыт, современная пропагандистская машина утратила интеллект, который был у нее там 100 лет назад, 50 лет назад. А может быть, все дело в том, что стали выделяться такие большие деньги, что вместо грамотных пропагандистов пришли распильщики бюджетов. И ключевой элемент западной пропагандистской машины – это кто получит какой бюджет. А что при этом сказано, совершенно не важно. Так что я думаю, что все это будет усиливаться, и отношение к России будет все время улучшаться.
Так, идем далее. У нас звонок есть, Михаил Леонидович. Давайте послушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Александр Максаков. Александр Леонидович, я хотел сказать, вот давно слежу за вами, но само западное общество, это другой тип общества, да, в общем, отличается от нас, от других, это свора. В своре доминанта диктует вниз, спускает мораль, все это, она спускает вниз. Вот в этом типе общества как раз, и эта свора, она живет всегда за счет низов. Вверх свора живет за счет низов. Колонии там или еще что-нибудь, или просто-напросто вторичные страны, если так можно сказать, которые не имеют веса более низкого уровня, вот она всегда живет за них. И поэтому мы, когда входили в эту свору, нам определили уровень ниже. И поэтому эта свора и жила за нас. За наш счет, за другой, как за колонию, как и за другие. Это нормально. Вот у меня есть теория такая, вот я ее немножко развиваю и немножко работаю над ней. Но она интересна. Вот хотелось бы поговорить вот на эту тему. Как вы считаете, это правильно я сужу?
Ну, знаете, как бы обсуждать теорию я тут сейчас не буду. И, собственно, у нас не тот жанр. Вот, а что касается того, кто за чей счет живет, то есть теория власти, описанная нами в книжке «Лестница в небо». Там, соответственно, объясняется, как устроена вся эта конструкция, что власть – это конкурентное взаимодействие малых организованных групп, властных группировок. Вот. Я не буду сейчас о теории власти говорить. Могу сказать только одно, что ненависть к нам, прежде всего, вызвана тем, что они уже для себя включили свою, так сказать, собственность и Украину, да и, в общем, и Россию тоже. И сама по себе ситуация, при которой мы начали себя, вот мы начали вот так вот рыпаться, она вызвала у этих людей совершенно искреннее удивление. Ребята, это наше. Куда вы лезете? Нельзя это трогать. Это наше. Сейчас станет понятно, что это как-то. Знаете, это не твой зуб, и даже не мой зуб, он ихний, да, в данном случае он наш. Вот, и по этой причине, скорее всего, произойдет смена элитных групп, что в Евросоюзе, что в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки, вот мы это обсуждали на последнем заседании клуба «Улица правды», там на эту тему интересно выступил Андрей Безруков. В Евросоюзе, ну, Евросоюз вообще умирает у нас на глазах. Ну, как бы вот появление Лиз Трасс, женщины крайне амбициозны, но, мягко говоря, не очень умной, это свидетельство того, что всю вот эту вот игру по ликвидации всей Западной Европы нужно довести до конца. Да? Навоз должен переприть. Ну, и я думаю, что как бы, там начнутся очень неприятные события уже достаточно скоро. Вот, а у нас что? У нас после встречи в Тегеране уже понятный Евразийский экономический союз, Евразийская валютная зона, в которой там, как минимум 500 миллиардов человек. Вот такая вот история. Как это будет происходить дальше? Ну, посмотрим. Я пока еще не очень знаю, как пойдут дела конкретно, потому что тут очень велик, то, что называется, субъективный фактор. Рассчитываю на то, что все пойдет правильно. А экономически, ну вот как, читайте обзоры фонда Хазина, там все, каждую неделю я подробно описываю, как все идет. Вот я сейчас читаю комментаторов разных, которые там несут пургу по поводу того, будет рецессия или не будет. Значит, на Западе уже год назад начался полноценный экономический кризис по своему механизму, полностью идентичный кризису 1930-32 годов, который привел к Великой депрессии. Так что им будет плохо. Ну, а детали, опять-таки, подписывайтесь на обзоры.
Михаил Леонидович, достаточно много вопросов тут появляется. Я так полагаю, что для слушателей очень интересно послушать вашу точку зрения на ту политику, которая ведется в Европе, и на то, как складывается экономическая ситуация в России в том числе. И вот делаются шаги для поддержки отечественного бизнеса. В этой связи вице-премьер, глава Минпромторга Несматуров рассказал о том, как будет работать промышленная ипотека. Срок 7 лет, ставка 5%. Для инновационных технологических компаний она составит даже 3%. Максимальный размер кредита 500 миллионов рублей. Это вот насколько предложенный вариант промышленной ипотеки вам кажется приемлемым сейчас для бизнеса отечественного?
Ну, для тех, кто хочет что-то развивать, эта вещь очень хорошая, поскольку аренда, особенно аренда цехов, стоит дорого. А беда состоит в том, что пока непонятно, кто сможет получить. Бюрократия наша, как известно, устроена очень хорошо. По этой причине довольно быстро выяснится, что те, кому это реально надо получить, не смогут, потому что нужно собрать там по пунктам 217 разных документов. Из них, соответственно, 193 получить, в принципе, невозможно. Но выяснить это можно только после того, как собраны предыдущие 192. Вот, и дальше, соответственно, не исключено, что получателями будут только близкие к чиновникам люди. А может быть, что-то и получится. Не знаю пока, но как бы будем рассчитывать, что все-таки это заработает. Сама по себе идея вполне хорошая и адекватная. Но, конечно, 500 миллионов – это мало. Потому что, хотя, правда, с другой стороны, если это чистая аренда, может быть, и не так мало. Ну, посмотрим.
Ну, возможно, да, там посмотрят, как запустится программа, если что, так могут и, собственно говоря, сумму увеличить.
Да-да-да. Ну, посмотрим.
Михаил Леонидович, у нас тем временем звонок вновь. Давайте послушаем. Давай. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и слушаем ваш вопрос.
Михаил из Серого Посада. У меня вопрос к Михаилу Леонидовичу. Почему так получилось, что в 90-е годы мы с великим удовольствием стали пользоваться проамериканской демократией? Вместо того, чтобы пользоваться жизнеутверждающей нравственностью. Ведь нравственность – это и честь, и совесть, и свобода. Извините, пожалуйста, и перед тем что-нибудь делать, необходимо себе поставить вопрос, нравственно ли это? И тогда снимутся многие проблемы.
Спасибо большое за вопрос, Михаил Леонидович. Что скажете?
Вы знаете, в английском языке нет слова «совесть». Оно отсутствует. Мы приняли английскую систему, англосаксонскую. Какой нравственности? Вы говорите, вы что? Там нет нравственности, там есть только закон. Демократия, кстати, это тоже не демократия в человеческом понимании этого слова. Это соблюдение некоторых процедур, прописанных в в законе. Если вас не поймали за руку, ну, типичный совершенно пример демократии – это фальсификация выборов в Соединенных Штатах Америки в 2020 году. Сейчас уже, по-моему, все признали, что они были фальсифицированы. Вот, вот, пожалуйста. Ну, что, куда деваться? Поэтому, что уж там, да? Да, как бы нам надо возвращаться к нравственным основам нашей цивилизации. Но это сложно, потому что выросло поколение, да, даже, в общем, уже считайте, два поколения, которые как бы относятся к нравственности, к морали, к этике крайне негативно. Ведь как же так? Получается, что если я как бы украл денег, то это аморально, что за бред? Я же украл, это теперь мои деньги. Как может быть аморально то, что увеличило деньги у меня в кармане? Смешно? Вот. Никто из прихватизаторов не наказан. Как можно обсуждать и критиковать коррупцию, если никто из прихватизаторов не наказан? Это сильное утверждение. Я вот как бы не знаю, как тут действовать.
Ну, как в таких случаях говорят, время покажет, что и как с ними надо будет себя вести и кого наказывать. Тем временем Путин объявил возвращение России в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Но вот слушатели наши так отреагировали. А что, Россия разве из Арктики уходила? И с точки зрения экономики, если рассуждать, на что рассчитывает Россия, закрепляя свое присутствие в этом регионе?
Ну как? У нас, соответственно, все аэродромы закрыли, города закрывали, поселки закрывали. Все было ликвидировано. Сейчас мы постепенно возвращаемся обратно. Медленно. Ну, вот Путин объявил, да, то есть он фактически сказал, все, старт, да. Вот, ну, дай бог здоровью. Ну, а что касается того, что это последний крупный регион в мире, где еще до конца не разведаны месторождения нефти и газа. Кроме того, меняется климат, так что очень многое из того, что сегодня является севером, перестанет быть севером. Ну, и так далее, и тому подобное. Так что очень интересная картинка. Очень интересная. Вот. Так что я думаю, что все будет в этом смысле хорошо. Да, ну и как бы желание наших недружественных партнеров.
Это можно их даже тут назвать: Канада, Дания, Норвегия и Соединенные Штаты, как минимум.
Америки, да. Ну, да, тут все понятно. Вот. Которые очень хочет нам напакостить. Так что это означает, что мы в правильном направлении движемся.
Главное, чтобы стратегия сработала.
И главное, чтобы стратегия сработала. Ну, понимаете, в чем дело? У нас есть какие-то локальные стратегии, которые были разработаны, так сказать, в тайне от российского либерального экспертного сообщества. А вот, соответственно, экономической стратегии, финансовой у нас нет, к сожалению. Я уж тут.
Да, получается, что ее еще придется выстраивать.
Ее еще придется выстраивать.
Вот слушатели пишут: курс обмена российского рубля на украинскую гривну с понедельника в Запорожской области составит 1/4 рубля за гривну. Это, ну, так у них там обсуждения идут, дорого-недорого, насколько это приемлемо-неприемлемо. Но, с другой стороны, здесь вот можно еще шире посмотреть, как на освобожденных территориях используется бивалютная система и насколько интеграция освобожденных от киевского режима территории в российскую экономику проходит гладко, не гладко. Что можете сказать, Михаил Леонидович?
Ну, как бы, скажем так, да, все процессы, которые идут, понимаете, очень сложно оценивать что-то, когда у вас нету никакой объективной картины и никакой объективной шкалы. Я, например, ничего там не понимаю. Ну, ничего, я из себя буду строить умника. Значительная часть тех людей, которые утверждают, что они понимают в том, что происходит, это люди, которые являются либо профессиональными пропагандистами, либо являясь профессиональными пропагандистами, это скрывают. Но от этого их суть не меняется. А это, кстати, и в экономике такая же хрень. То есть людей, которые объективно оценивают картинку экономическую, их так мало. Вот. А большая часть, они...
Ну, в данном случае, я так полагаю, что приходится оценивать в режиме онлайн, потому что ситуация постоянно может меняться практически в течение суток аж несколько раз.
Сравнивать не зачем. Понимаете, я могу сравнивать, да, экономическую ситуацию с чем-то. У меня есть опыт там управленческий, еще что-то. Рядовой обыватель этого не может. А про войну я даже еще.
По поводу криптовалюты очень много разговоров, и давно уже ведутся, уже, честно говоря, со счету сбился сколько лет, и вот опять возникает такая инициатива от Минфина и Банка России. Есть планы по легализации расчетов в криптовалютах. Ранее с инициативы внедрения...
Ну, понимаете,
Мишустин тоже
мало выступал. Времени осталось.
Да.
Я могу. Значит, они тут несколько месяцев тому назад попытались отменить криптовалюту, запретить. Центробанк.
Было такое, да.
На что, значит, немедленно нашлись толковые люди, которые сказали: ребята, вы понимаете, что криптовалюта – это оптимальный способ обойти санкции. И руководство Минфина и Центробанка дали по голове, сказали: это не ваше дело. Да, как вот руководство скажет, так и будет. Руководство сказало: нам нужны криптовалюты. Теперь эти стали пытаться их так регулировать, чтобы их нельзя было использовать. Ну, как обычно. Вот. Но тут, опять-таки, проблемы, потому что много желающих использовать, и тут как бы централизованное как бы желание МВФ и Запада закрыть для нас возможности криптовалюты утыкается в конкретную договоренности с конкретными чиновниками. Поэтому я считаю, что с криптовалютами все будет нормально. Их использовать разрешат для трансграничных расчетов.
Так, еще вновь вопрос из телеграм-канала. Кратко, как обстоят дела в российской металлургии? Спасибо, Денис.
Не знаю, знаете, насколько... обращаться ко мне с вопросами по конкретным отраслям бессмысленно. Вот. Если я что-то знаю, то я могу, конечно, сказать. Но проблема в том, что когда я в чем-то разбираюсь, то я же потом к этой теме возвращаюсь не скоро. 15 лет назад мы разобрались, как устроен рынок недвижимости в Москве, но сегодня он устроен совершенно по-другому, а для того, чтобы разобраться, нужно потратить время. У меня сейчас этого времени нет, поэтому я тут ничего сказать не могу. Я все-таки макроэкономист, а не микроэкономист. Я не специалист по конкретным отраслям.
Да, хорошо, тогда идем далее. Были 40% ученых в России моложе 40 лет. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин. Молодые кадры – это же хорошо, там свежие идеи, новые разработки, наработки.
Да, хорошо, да. Главное, чтобы старики им
не мешали.
А то собрались либеральные деды в Академии наук и всем пакостят. Вот, я с ними все время ругаюсь. У меня была очень смешная история. Я тут был на передаче у Михаила Ковальчука летом. Вот, и, соответственно, значит, мы с ним в какой-то момент нашли общую тему, как мы любим Академию наук. Ну вот, ну в какой-то момент Ковальчук сказал: так, все, эту тему мы закрываем, потому что иначе мы будем говорить только о ней. Вот, ну, в общем, наши с ним, у нас совершенно разные, да, представления, ну, как бы, подход, он непрерывно с ними имеет дело, он там член кора, еще чего-то, а я даже не кандидат наук, от этого, соответственно, ситуация не меняется, потому что я, в отличие от всей экономической части академии, занимаюсь экономикой, а они экономикой не занимаются, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями, очень смешно.
Еще тогда успеем задать, или вы хотели что-то добавить еще? Нет,
все. Ага.
Еще тогда успеем вот такой момент обсудить. У нас будет 2 минуты целых. Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня во всех регионах России. Об этом глава правительства российского Михаил Мишустин заявил, и даже какой-то там указ вышел. Для экономики России это же на руку, так же, как и тем самым самозанятым, потому что у них будет возможность не только через интернет-площадку свою продукцию реализовывать, это но правильно. И выходить.
Да. Это правильно, это грамотно, надо поддерживать, еще чего. То есть это на самом деле хорошо. Вот. Так что тут я вообще как бы в этом смысле поддерживаю деятельность именно Мишустина. Он много чего делает разумного, доброго и вечного. Другое дело, что он не может пока пробить вот этот вот сплоченный бюрократическо-финансово-экономический блок, который стоит стеной и никого не пускает. Вот, я в заключение хочу сказать, что вопросы мне можно задавать в моем телеграм-канале, который Хазин, и там есть чат, где просто можно их писать, если вы туда войдете. Вот. И, соответственно, я стараюсь по мере возможности отвечать, только чтобы вопросы были адекватные. А по как бы, макроэкономике это обзоры фонда Хазина. Просто наберите, да, фонд Хазина в поисковике, он выскочит, потому что невозможно отвечать на вопросы типа о том, как бы, а что там с долларом, а что там с этим, а что там с этим, а что там с этим. Там, по крайней мере, картинки нарисованы, и понятно, да, куда идет тенденция. Вот, такая вот история.
Ясно. Михаил Леонидович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Я напомню, это была программа «Хазин знает», и это был экономист Михаил Хазин. Далее по курсу новости.
«Хазин знает». Радио «Спутник». Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал к необходимости сохранения безопасности ядерных объектов на Украине, в том числе на Запорожской атомной электростанции, передает «Франс-Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец. По его мнению, этого можно достичь только путем вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Отмечается также, что Макрон расспросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах. Ранее украинский лидер заявил, что провел полуторачасовой разговор с президентом Франции. Зеленский утверждает, что рассказал Макрону о ситуации на фронте и скоординировал с ним дальнейшую военную помощь от Франции. Собеседники обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Предложенные «Новатэком» решения по газификации Камчатки важны, их нужно поддержать государственным финансированием береговой инфраструктуры, заявил вице-премьер России Александр Новак. Ранее в понедельник глава «Новатэка» Леонид Михельсон на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки у Владимира Путина сообщил, что компания готова строить инфраструктуру под газификацию полуострова. Он отметил, что «Новатэк» разработал и согласовал основные техрешения по созданию инфраструктуры для приема СПГ в Петропавловске-Камчатском. При этом, по словам Михельсона, компании необходима дополнительная ресурсная база с соответствующими условиями при лицензировании. А пока «Новатэк» предлагает рассмотреть поставки газа в Петропавловск-Камчатский с проекта «Сахалин-2», добавил Михельсон. Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Там отметили, что обсуждаются только трансграничные операции. Ранее в понедельник замминистр финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. Защита подала апелляционную жалобу на приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров. Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Собравшиеся у штаб-квартиры консервативной партии британцы освистали Ли Трасса, которую избрали новым премьер-министром Великобритании. Присутствующие выкрикивали фразу «Борис Джонсон, второй раунд», пишут СМИ. Ли Трасс стала новым лидером консерваторов. Она обошла по голосам своего оппонента Риши Сунака. В должность премьера официально она вступит во вторник, 6 сентября.